время пришло нам собрание наше начинать. Пожалуйста, проходите все внутрь, проходите. У нас сегодня будет продолжаться, друзья, обзор Священного Писания, первая и вторая книга Паралипоменон, вот, и потом разбор Священного Писания, детские классы, как всегда. И у нас сегодня четвертая пятница о страждущих по воле Божией и о пробуждении верующих в общинах евангельских христиан-баптистов. Об этом мы молимся сегодня, и на собрании также будем об этом молиться. Давайте встанем, помолимся, начиная наше служение. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя сердечно за Твою любовь, что можем вот после рабочей недели прийти в дом молитвы, чтобы поклониться святому имени Твоему. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты был с нами и благословил нас. Чтобы слово, которое будет звучать для нашего назидания, Господь, оно поселилось в нашем сердце, принесло плод вторичный. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил также детские классы, разбор Священного Писания, брата, который будет нам слово передавать Твое, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Твоя благодать была в наших сердцах, чтобы мы могли размышлять над Твоим Словом, Господи. И мы также сегодня молимся за всех страждущих по воле Твоей, Господь, кто переносит различные трудности. Мы просим Тебя, чтобы Ты помиловал таковых людей, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты пробудил наши сердца в первую очередь, также наши общины, Господь. Чтобы в это последнее время мы не поддались никакой суете, не стали равнодушными, Господь, но могли отвечать на Твое Слово. Просим Тебя, будь с нами и благослови наше собрание и всех, кто в это место спешит. Милость нам яви, Бог Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Thank you. приветствую, братья и сестры. Почему эта книга Паралипоменон? Почему не первая, не вторая Паралипоменон? Потому что в еврейской Библии, в оригинале, это одна книга, одна большая книга. И когда появлялись свитки, все больше и больше свитков, то ее разделили на два свитка, так как это была большая длинная книга, что было удобно читать. Это не наши современные Библии, это были большие свитки. Чтобы отмотать на какую-то главу, надо было долго мотать. И поэтому ее разделили на две книги. И в еврейской Библии эта книга называется «Книга Хроник» или «Книга Летописи». А когда переводчики переводили на греческий язык, то по-гречески «паралипоменон» значит «пропущенное». То есть переводчики смотрели и, возможно, решили, что некоторые вещи, которые описаны в книге царств, они пропущены. И поэтому эта книга как будто бы дополняет то, что пропустил автор в книге царств. Поэтому такое название «паралипоменон». Но как бы можно ее называть «книга летописи» или «книга хроник», чтобы было понятней вообще, о чем идет речь. И вообще эта книга у нас в Библии стоит сразу после Четвертого Царства. Когда мы читаем Библию по порядку, то мы читаем книги царств. Очень интересно. Истории, цари, что-то они там делают, что-то происходит в царствах. Какие-то хорошие цари, какие-то плохие цари. Потом плен, весь этот ужас. Мы читаем, и нам интересно. Мы перелистываем страничку после четвертой книги царств, и вдруг встречаемся с первой книгой Паралипоменон. И первые 9 глав, хорошо, если мы глазами только пробежимся или вообще пропускаем, потому что 9 глав – это родословие. И кто из нас любит читать родословие? И вот мы натыкаемся на эту книгу, первые 9 глав, кое-как, и потом начинаем читать. 10 глава, история про Саула. Подождите, мы же только что прочитали о Сауле в книгах царств. Зачем в Библии одно и то же вот так повторяется? Ну, чуть-чуть другая книга, но как бы одно и то же получается. И большое искушение опять невнимательно читать эту книгу, потому что, ну, вроде знакомый материал. Но дело в том, что в наших Библиях, в христианских Библиях, эта книга стоит сразу после книги царств, а в еврейской Библии или в оригинале, в еврейском новом, в Ветхом Завете, в их Библии, эта книга стоит аж в самом конце. Вот здесь. То есть, еврейская Библия делится на три части. Тора, мы знаем, что это Пятикнижие Моисеева. Потом пророки, и сюда они включают также Иисуса Навина, Судьи и Царства. Это ранние пророки, потом есть поздние пророки, большие пророки, Исаия, Иеремия, Иезекииль, и 12 малых пророков. После этого идет отдел Писания. И там мы видим поэтические книги, другие книги, и в самом конце мы видим несколько книг. Это Ездра, Неемия, Даниил и Паралипоменон. И самая последняя книга в еврейской Библии – это Паралипоменон. И это очень важно, потому что если мы откроем первую книгу Паралипоменон, прочитаем самое первое слово, то там написано «Адам». То есть эта книга начинается с самого, то есть переносит читателя в самое-самое начало. И когда мы заканчиваем второй Паралипоменон, последнюю главу мы читаем, и там идет речь о повелении царя Кира, чтобы евреи возвратились в Израиль из рабства, из плена. То есть мы... Перед нами книга Ветхого Завета, это Библия евреев. И в оригинале вот эта книга Паралипоменон последняя стоит, и она как будто бы смотрит на всю историю Ветхого Завета, от самого начала до самого конца. Потому что для евреев Библия заканчивается именно на возвращении из плена. И вот эта книга как раз построена таким же образом. Начинается от Адама и заканчивается на возвращении из плена. Эта книга, она суммирует всю еврейскую Библию или весь Ветхий Завет. И поэтому это очень важная книга. И мы, когда будем рассуждать о содержании, о цели и о времени написания этой книги, то мы увидим, почему она настолько важна, и почему она стоит именно в конце Ветхого Завета в конце еврейской Библии. Она суммирует всю еврейскую Библию. Если мы посмотрим на Ветхий Завет с такой высоты птичьего полета, то мы помним, что сначала Бог сотворил весь мир, потом было грехопадение, потом мы помним патриархов, потом мы помним, что семья Иакова, они попали в Египет, и через Моисея Бог вывел израильский народ, привел к Синайской горе. Если вы помните, книга чисел – это книга о трех пустынях, как они были в трех пустынях, как пытались дойти до обетованной земли. Это было печальное путешествие. После этого обетованная земля, они наконец-то зашли, и они начали владеть. Когда Иисус Навин умер, когда закончился вот этот золотой век после и Моисея, и Иисуса Навина, были судьи. После этого Бог им даровал царя Саула, потом Давида. И это было единое царство. Давид, Соломон, это был золотой век царства израильского. Это была самая богатая эра, если так можно сказать. После этого Бог разделил царство. И было 10 колен в Северном царстве и 2 колена в Южном царстве. И все это очень долго, поколение за поколением. 20 царей в каждом царстве. Это все катилось в развращение всего народа. Они начали поклоняться и так далее идолам. И после этого Бог их отправил в плен. И вот где мы сейчас находимся, это возвращение. На этом заканчивается еврейская Библия. Возвращение израильского народа из плена. И что будет дальше? И вот где мы сейчас находимся, это где-то 500 лет до рождения Иисуса Христа. И многие это время называют эрой восстановления. Именно тогда были написаны несколько книг пророков. Это Агей и Захария. Они пришли, и они ободряли или поддерживали руки священника Иисуса, великого Иерея, и Зарувавеля. Это губернатор был. И эти пророки, они поддерживали руки. Они говорили, вы должны построить храм, вы должны служить, вы должны вернуться. Когда пришли Ездра и Неемия, они пытались сделать так, чтобы богослужение, которое в храме, чтобы оно тоже восстановилось. Потому что когда через несколько поколений они пришли, они увидели, что служение в храме не несется так, как оно должно нестись. В то время, примерно в это же время, написана книга Исфирии. Это книга о тех евреев, которые не вернулись из плена. Когда царь Кир дал повеление евреям возвращаться из плена, некая часть осталась. И об этом мы читаем в книге Исфирь. То есть это те люди, которые остались в плену, и как Бог с ними работал. Бог их тоже не оставил. Но другая часть вернулись в свою родную землю. И тогда на фоне этих событий была написана книга Паралипоменон. Именно в тот момент, когда служение в храме шло очень туго, было далеко до той славы, которую имел Соломон в своем храме, именно тогда появляется летописец, автор этой книги, и пишет Паралипоменон, или летопись, или хроники. И мы увидим, почему он делает такой сильный акцент на храме и на служении в храме. Еще некоторая историческая справка, что происходило в это время в мире. Была Медо-Персидская империя. И что интересно, что когда... Это вообще была огромная империя. Вавилонская империя, которая первая захватила Израиль, это была империя, которая поглотила в себя Индию, она была до самого Каспийского моря. И когда Вавилон захватил вот эту, когда персы захватили вот эту большую империю вавилонскую, то их империя стала еще больше. То есть Медо-Персидская поглотила Вавилонскую империю. И теперь эта империя стала не только Индия, не только она продлилась дальше, до Египта, до Либии, почти до самой Европы, до самой Греции. И только Греция сопротивлялась этой империи. То есть это огромная империя, огромная территория, представьте себе, как современный Китай. То есть это была мега-империя. И вот когда приходят меды или персы, то они вводят новый режим или новое правило. Все империи до них, когда они завоевывали территории, они брали народ, который жил в этих территориях, и переселяли. уводили их в плен, а туда поселяли другой народ. То есть они вот все так перемешивали в народах. Когда пришли персы, они сказали: нет, мы так делать не будем. Живите где хотите, или если вы хотите, вы можете вернуться домой. Но вы нам платите дань, платите таксес, который мы платим, да. И, ну, в общем, будьте нам послушны, но вы можете жить где хотите. То есть в этот момент истории Бог воздвигает такую империю, в которой другая идея отношения к пленным или к завоеванным территориям. Теперь им не нужно уходить в плен, им можно возвратиться в свою землю, где они раньше были, в свою родную землю. И поэтому это очень важный момент, потому что до этого евреи не могли уйти назад в свою землю. Здесь появляется империя, которая говорит: вы можете идти, возвратиться и жить в своей земле. Это очень важно. После этого появляется царь Кир, и вообще царь Кир, он не только повелевает выстроить или отстроить Иерусалим и храм, он еще дает им денег, о чем мы читаем в книге Ездра. Царь, он способствует, он отдает сокровища, отдает все сосуды, которые были в храме. То есть он способствует, и он пишет письма, говорит: вы можете проходить, вы можете делать то, что вы делаете. И вообще он восстанавливает значимость нации евреев. Зачем евреи существуют теперь? Они идут как нация, чтобы перестроить храм, отстроить храм, который был разрушен, восстановить и восстановиться как нация, как евреи. Но при этом, если вы помните, создается такое впечатление, что как будто царь Кир, он поклоняется Богу. И он говорит в книге Неемии, нет, в книге Ездры, он говорит: вы отстроите храм и там молитесь, и за меня, и за моих сыновей, за царскую семью. Что здесь происходит? Дело в том, что царь Кир, как и любой другой язычник в той великой развитой империи, был таким человеком, который практиковал синкретизм. Или другими словами, он вмещал в себя разные религии. Он говорил: о, есть эта религия, я тут буду поклоняться. О, еще так, другая религия, я на всякий случай этому богу тоже буду поклоняться. Помните, что Павел видел в Ефесе? То же самое. Вот эти люди, они говорили: о, есть такой бог, ну давайте ему тоже на всякий случай поклонимся, чтобы как бы не постигло нас какое-то горе. Еще есть неведомый бог. Ну, давайте на всякий случай ему тоже будем поклоняться, а вдруг что-то будет не так, если мы не будем ему поклоняться. То же самое царь Кир. И, наверное, он был очень впечатлен еврейским богом. Даниил имел большое влияние. От Даниила исходили разные чудеса, его там не съели львы и так далее. То есть царь Кир, наверное, был в шоке от такого бога, думает: вот это сильный еврейский бог, давай я ему тоже буду служить на всякий случай. То есть это не то, что царь Кир вдруг обратился в иудаизм. Он просто решил поклоняться Богу Израиля на всякий случай. И вот на фоне этой истории действия Бога и реакция евреев, действие Бога какое? Действие Бога в том, что Бог поднимает такую империю, которая позволяет евреям вернуться себе домой. И евреи, вместо того, чтобы отстраивать храм, они медлят, у них не получается, и их служение хромает в храме. Вот именно на таком историческом фоне и пишется эта книга. Книга, когда вот эта нация вернулась к себе домой, и они не делают то, что они должны делать. И если выразить содержание этой книги, или двух книг Паралипоменон, или одной большой книги Летописи, то можно так сказать: это положительная история иудейских царей. И мы посмотрим, в чем она положительная. Положительная история иудейских царей, написанная после возвращения из плена, с акцентом на храм и на служении в нем. Если мы посмотрим на эту книгу или на эти две книги вот так целиком, то ее легко разбить на три части. Первая часть – это первые 9 глав первой книги Паралипоменон. И здесь как раз идет родословие от самого Адама до самых тех людей, которые пришли из плена. И это важно в том, что летописец, он пытается показать, вот целостность истории Израиля. Он не потерялся, он не стерся с лица земли. Есть Адам, и от него идет все родословие, если те люди, которые пришли из плена и вернулись. И вот что интересно, в этих родословиях, когда заканчивается родословие, то несколько раз автор возвращается и делает большие акценты на левитах и на священниках, которые служили в храме. Почему? И он иногда даже такие детали говорит, как музыканты себя вели, что они делали, и как они прославляли Бога. То есть какие-то религиозные активности, которые происходили в храме. Потому что летописец или автор этой книги, он очень глубоко заинтересован в том, чтобы возобновилось это служение, чтобы возвратилось служение Богу и то, которое было при Соломоне, при Давиде, чтобы оно было тут же. И это первая часть. Вторая часть с 10 главы до 9 главы 2 книги Паралипоменон. То есть это большая часть этой книги. Она говорит о Давиде, о Соломоне, и очень большой фокус идет на храм. То есть это единое царство, когда там о Сауле очень-очень быстро, там как раз описана смерть Саула, и после этого начинается царство Давида. И автор концентрируется именно на позитивных сторонах их жизни, упуская все негативное. И не потому, что он хочет представить историю этих двух царей в розовом цвете, а потому, что он хочет, как автор, найти что-то позитивное, что может вдохновить народ израильский к новой жизни. И дело в том, что те люди, которые вернулись из плена, они прекрасно понимали, что значит нечестие и что значит наказание Бога за нечестие. То есть они прекрасно понимали, как вели себя их отцы, как вели себя цари нечестивые, и что значит гнев Бога. Они прекрасно все понимали, они пережили все это, их отцы пережили в плен весь этот ужас. И поэтому автор этой книги, он пытается вдохновить, он говорит, были позитивные части, были положительные стороны в Давиде, в Соломоне, в храме, в служении. Обращайте внимание на это, черпайте оттуда надежду на будущее. И что интересно, что больше половины истории о Давиде, вот идет повествование о Давиде, и больше половины из этих историй – это подготовка к храму. То есть реальный акцент на храм. А 2/3 истории о Соломоне – это о том, как он строил храм. То есть очень явно летописец говорит о храме, и это его фокус, это его акцент. И после этого последняя часть – это последние 26 глав, с 10 по 36 главу второй книги Паралипоменон. Здесь автор помещает всех этих царей. В основном он концентрируется на иудейское, на южное царство, на последние два колена, которые там были. И постоянно идет идея такая, что если царь, он был верным, то у него все было хорошо, у него было благополучие, много скота, богатства, еда и так далее, золото. Если царь был неверен Богу, то у него все шло наперекосяк, у него был голод и так далее. То есть автор прям показывает, если вы будете служить Богу, будете верны Богу, у вас будет благополучие. Если нет, то вы опять возвращаетесь к тому, через что прошли ваши отцы, через плен и через весь этот ужас. И в конце книги, как печать, последнюю точку, автор вставляет указ Кира. То есть от самого пленения до повеления Кира о возвращении из этого плена. И вот перед нами вот это две книги Паралипоменон, три части. Несложно это проследить, когда мы читаем эти книги. Зачем? Если мы посмотрели на содержание этой книги, и это акцент на храм, на что-то хорошее в царях, зачем это вообще нужно было? Но если мы наложим историю, о которой мы говорили, то время, в котором написано, и содержание, то мы можем увидеть очень легко, зачем была написана эта книга. Во-первых, летописец очень заинтересован в династии Давида и Соломона. Вообще, Южное царство, в основном доминирует Южное царство в этой книге. И иногда он говорит о Северном царстве, но это только тогда, когда Северное помогало Южному. А он концентрируется на Иудею, у него там два фокуса. Это династия Давида и династия Соломона и храм в Иерусалиме. И он говорит о храме, когда он говорит о храме, то он фокусируется на том, что происходило в храме, служение. То есть более 60% истории – это что было в храме, как совершалось служение. И сама книга заканчивается на повелении Кира построить храм. Из этого очень легко увидеть, что у автора надежда на будущее лежит в том, что будет восстановлен храм и будет восстановлено служение в храме. То есть, если вы хотите, евреи, которые вернулись из плена, если вы хотите хорошее будущее, восстановите храм и восстановите служение. Второе, зачем пишет летописец эту книгу, это заметно очень и очень часто он повторяет такую фразу. Я призываю, когда он пишет истории о Давиде, о Соломоне и о царях, то часто такая идея взыскать Бога сердцем, всем сердцем и всей душой. То есть для него это не просто какие-то обряды. Отстройте храм и приносите жертвы. Нет, для него это что-то большее. Он акцентируется на том, что вы должны это делать от всей души, от всего сердца. Расположите сердце ваше и душу вашу взыскать Бога. И в этой книге часто преизобилуют, часто встречаются такие фразы радости. Например, 3 раза повторяется приписка от автора. Вот он пишет о чем-то. Вот Давид построил храм, и была такая слава, и так далее. Соломон построил храм, и была такая слава, и приписка такая: «Ибо он благ, ибо вовек милость его». И 3 раза это повторяется. То есть что-то позитивное, фокус на том, как Бог благословлял. И третье, о чем он говорит, летописец или цель, зачем, это опять же храм. И в Ветхом Завете, мы можем читать и думать, зачем храм? Мы сейчас, это не так важно. Но для Ветхого Завета это было очень важно. Для нас, для верующих Нового Завета, храм – это мы, да, наше тело. Бог живет в нас, и поэтому нам не обязательно ходить в храм. Нам не обязательно собираться в какое-то особое место. Можно ходить в церковь, можно ходить где двое или трое. Но в Ветхом Завете так не работало. Если вы хотите поклоняться Богу, вы должны прийти именно в то место, которое Бог обозначил, и там поклоняться Богу. И поэтому Агей и Захария, все они пишут, вам нужно перестроить храм, вам нужно сделать все, чтобы перестроить храм. И когда приходят Ездра и Неемия, они говорят, и вместе с пророком Малахией, они говорят, что вам нужно не только перестроить храм, отстроить храм, но еще заботиться о храме, чтобы он не разваливался, и чтобы было правильное поклонение Богу. Дальше автор акцентируется на том, что Бог, теократия, на том, что Бог правит всем. То есть Бог над всей землей, над всей вселенной. Это мы видим в том, как он двигает всеми вот этими империями огромными для того, чтобы создать благоприятные условия. Он очень много концентрируется на священстве, потому что людям нужно помочь служить Богу. И священники – это были те люди, которые помогали это делать. И он очень много концентрируется, опять же, на родословиях, 9 глав особенно. Это говорит о том, что остаток Израиля – это Израиль, и Бог сохранил его. Это, кстати, дает надежду на то, что будет Мессия обещанный. Если Бог от Адама до возвращения из плена смог сохранить, через весь этот ужас смог сохранить остаток Израиля, значит, есть еще надежда. Какое мы можем для себя взять применение? Во-первых, эта книга очень интересная тем, что она похожа на другую книгу Нового Завета. Какая книга Нового Завета начинается с родословия и заканчивается на повелении идти? Это книга Матфея, да? Самая первая книга, которую мы открываем в Новом Завете, очень похожа на это. То есть автор начинает с родословия, Матфей тоже начинает с родословия. Заканчивается эта книга повелением идти и настроить поклонение Богу, отстроить храм, чтобы там было все хорошо, чтобы там люди поклонялись. Матфей то же самое говорит. Идите и, в общем-то, стройте церковь, да? Делайте учеников и учите все народы. То есть очень похоже на, делает намек на Новый Завет, предвкушение Нового Завета. И дальше второе, это очень часто можно проследить в этой книге, что христиане, люди верующие, это странники в земле, это пилигримы. Это то же самое, что происходило во время, когда люди читали эту книгу. Они только что вернулись из плена. Все не так, у них надо все выстраивать и так далее. И апостол Петр нас тоже называет странниками, пришельцами в этом мире. И когда апостол Петр об этом пишет, как нам нужно действовать в этом мире и летописец тоже об этом пишет. Фокусируйтесь на Божьих обетованиях, учитесь на ошибках или на благословениях прошлого, и именно так живите. Вам нужно остаться верными через все трудности. Смотрите на эту книгу и учитесь этому. Вот о чем говорит автор. Еще одна вещь, это летописец говорит о силе молитвы. Несколько раз идея такая. Одна из мощных молитв, это когда Давид хочет построить храм. Пророк приходит и говорит, нет, не ты построишь храм, а Соломон построит храм. И Давид молится и говорит, Господи, я тебя благодарю за то, что ты меня благословляешь, предсказываешь мое будущее. Ну, это огромная молитва благодарственная. И еще, когда люди возвращались из плена, то они тоже много молились. И в этом есть фокус, это применение для нас. Еще очень интересная и такая финальная точка, которая... Это последний стих. Вот перед вами последний стих вот этой большой книги. Так говорит Кир, царь персидский. «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего его народа, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он идет, и пусть он туда идет». И в еврейской Библии, если вы посмотрите в оригинале, то это предложение не законченное. То есть еврейская Библия заканчивается вот так. И пусть он идет, что? Перестроить храм? Да. Сделать так, чтобы было служение в храме? Да. Но не все. Это не все. Ветхий Завет – это ожидание. Ожидание чего-то большего. И это очень похоже на христианство. Если вы посмотрите на нашу жизнь и вообще на Новый Завет, мы тоже живем в незаконченной истории. Мы живем между первым предложением Откровения, когда апостол Иоанн был на острове Патмос, и тем временем, которое он описывает в конце. Мы живем в незаконченной истории. Только эта история отличается от Паралипоменон тем, что автор Паралипоменон не знал конца, а мы знаем конец. Бог нам открыл то, что будет в конце. В конце все мы соберемся, все верующие в Иисуса Христа, и мы будем на небе. Иоанн нас там уже видел. Он был в будущем, и он нас видел на небе. И мы знаем точно конец нашей истории. Но мы все еще живем в неоконченной истории. Эта история еще пишется. Это не наша история, это история Бога. И конец этой большой книги, книги Паралипоменон, напоминает нам то, что мы, христиане, живем в незаконченной истории. Это не рай, и здесь на земле никогда не будет рай. Мы всегда находимся в движении, мы пилигримы, мы стремимся, и мы странники, мы стремимся к небесному. И здесь не будет отдыха для нас. Но у нас есть надежда, мы точно знаем конец, и конец будет в нашу пользу. Иоанн там был, Иоанн нас видел. И поэтому эта книга нас очень сильно должна вдохновлять. Когда мы читаем после книги царств, книг царств, не пропускайте эту книгу. Возьмите и хотя бы по частям ее прочитайте. Посмотрите и попытайтесь найти в ней то, что заложил Бог. Это книга, которая заканчивает Ветхий Завет. Это книга, которая дает людям Нового Завета надежду, что будет когда-то конец истории, и он будет на нашей стороне. Слава за это Богу. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, слава Тебе за эту книгу, за эту большую, огромную книгу Ветхого Завета, которая указывает на очень многие истины Нового Завета, которая очень полезна нам, верующим. Помоги помнить, что Ты стоишь над всей историей, и Ты проводишь линию от самого начала до самого конца. И мы это видим в этой книге. И Ты стоишь также над всеми империями, над всеми царствами, над всеми странами этого мира. Ты руководишь, и в Твоей руке сердце царя. Господи, помоги, чтобы это давало нам большую надежду. Помоги нам помнить, что мы живем в незаконченной истории. Помоги нам, чтобы мы каждый свой день видели не как просто день, а как приближение к концу истории. Истории, конец, который мы знаем, Господи. Помоги нам не зацикливаться на настоящем, но идти в настоящем, смотря на будущее, Господи. Помоги нам благодарить Тебя за конец истории. Помоги нам ожидать конец истории, Господи. Слава Тебе за то, что Ты остаешься верным в Своем Слове и верным Израилю, также верным всем христианам этого мира. Слава Тебе за ободрение и надежду в этой книге. Аминь.
Крепко, Иисус, люблю я Тебя.